смотрите и слушаете «Радио Свободы». Карский, Ян Карский, праведник мира, премьера фильма в России, американского режиссера польского происхождения Славомира Грюнберга. О Яне Карском, он праведнике мира, о герое польского сопротивления Второй мировой войны, американском профессоре, о человеке, у которого множество лиц. Мы сегодня будем говорить с продюсером с российской стороны этого фильма Евгением Гинделесом и с директором польского культурного центра Дариушем Клиховским. Записи у нас будут телеведущий Владимир Познер, который в фильме исполняет роль или является голосом Теда Вуда, американского биографа Карского, и Сергей Юрский, который в фильме голос самого Яна Карского, а также критик Анна Наринская, переводчик книги «Ян Карский. Я свидетельствую перед миром. История подпольного государства» Наталья Мавлевич и Марк Радзи, он автор предисловия к этой книге. Я думаю, что для начала надо трейлер фильма посмотреть.
Поляк Ян Карский. Он мечтал быть дипломатом, стать послом, но из-за войны стал тайным посланником польского сопротивления.
Один из лидеров сопротивления в Кракове дал мне микрофильм. И эту пленку нашли. Поэтому были доказательства, что я шпион.
Он сумел добраться до Вашингтона и до самого президента Соединенных Штатов Америки, Франклина Рузвельта.
Когда ты расскажешь им, что делают с евреями, скорее всего, они тебе не поверят. Если ты своими глазами увидишь, что происходит в Варшавском гетто, это поможет их убедить. Я никогда этого не забуду. У нас есть выбор. Мы можем выбрать путь преступника или путь хорошего человека.
Фильм лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга. Ян Карский. Послание Карского – это послание всем нам, всему человечеству. И мы должны его услышать.
Прекрасное лицо плачущего Карского я впервые увидела несколько лет назад в фильме «Шоа» Клода Ланцмана, который, наверное, впервые заставил говорить Карского после почти 40-летнего молчания. Он написал свою книгу в 1944 году. И только в начале 80-х Ланцман попросил его вновь вспомнить свой опыт и подпольного курьера, и человека, который впервые рассказал миру о Холокосте. Причем Карский рассказывал о Холокосте трижды. Сначала он вез доклад польскому правительству в изгнание, потом он британскому правительству и кругам Черчилля, и, наконец, в Америку. Друзья мои, вот у меня такое впечатление, что Карский – ключевая фигура в истории Холокоста, одна из важнейших фигур в истории Холокоста. Вот почему про Шиндлера все знают, а про Карского знают немного, Дарюш? Или там, насколько он в Польше известный человек?
Ян Карский в Польше – это большая фигура, конечно, это большой герой. Раньше, до падения коммунизма, ну, конечно, это было менее известно, но в определенных кругах...
Он просто был запрещенным человеком,
да? Но в определенных оппозиционных кругах, конечно, Ян Карский всегда был фигурой известной, да. Но потом, после 90-го года, конечно, когда все уже было открыто, когда он мог сам приехать в Польшу, да, мог издавать свои книги, на самом деле стал одной из самых больших фигур Второй мировой войны для поляков, прежде всего. Это есть много свидетельств, даже материальных, да? Не только книги, а памятники Карскому, которые есть в Польше, в городе Лодь, в котором он родился. Да? Есть в музее города, ну, создан, ну, искусственный, конечно, его кабинет, как бы перенесен из Штатов, да. Так что это да, можно было бы много об этом говорить, но особенно в 90-е годы Карский вырос на такого, ну, правильно как бы это слово звучит в фильме, праведника мира, да, поляка, который донес как бы эту правду о Холокосте, но не только о Холокосте, о том, что происходит во время оккупации
в Польше. В оккупации, да, о структурах сопротивления.
На Западе Европы, в Штаты.
Да, даже спасибо, Женя, ваше мнение. Снимут ли когда-нибудь блокбастер о Карском?
Ну, вообще говоря, это был ломая первая мысль, когда я прочел книгу Карского.
Абсолютно.
Потому что, конечно, я давно не сталкивался с такими историями, которые действительно просятся так сказать, на экран, и которые настолько кинематографичные, в которых есть такое огромное количество совершенно невероятных поворотов, невероятных жизней множественных, да, потому что он прожил, конечно,
жизнь
многих людей сразу.
Да,
вот. И, конечно, в его жизни заключена такая потрясающая драма, что, естественно, конечно, что кинематограф к его фигуре обращается, и я думаю, что это рано или поздно произойдет. Просто вопрос в том, что действительно благодаря тому, что Ланцман первым снял Карского, и благодаря тому, что есть еще много документальных свидетельств его, документальное кино сейчас было первым, к чьими средствами можно было обратиться к этой истории. И ничего сильнее, чем, собственно говоря, сам Карский и его лицо не, так сказать, говорят об, так сказать, его истории, об его миссии. И поэтому для нас, так сказать, совершенно было естественным к этому проекту присоединиться, как только мы узнали о том, что такой фильм находится в производстве.
Вы правильно сказали, что вот даже если не будет голливудского фильма про Карского, само его лицо, ну, это может слишком сказано, но если бы не был дипломатом, он мог бы тоже быть и актером.
Он мог бы быть
актером,
верно.
Лицо очень сильное. И когда он наступает, дает интервью, притягивает внимание огромное. Поэтому я понимаю, почему его правительство Польши в Лондоне отправляло к большим фигурам вот этого времени. Да? Потому что он сам, как свидетель, своим образом давал это свидетельство.
Он очень убедителен, да. Это правда.
Очень убедителен.
Он говорит о себе, впрочем, довольно иронично, что я как просто очень хороший граммофон. У меня отличная память, и я запоминал все, что мне показывали. Это одно из его качеств. Он, конечно, необыкновенно умный и смелый человек, который попадал в плен, его пытали, он из этого плена убегал при помощи подпольщиков. У него невероятное обаяние, он очень эмоционален. Я предлагаю нам сразу посмотреть самые тяжелые эпизоды фильма и самые тяжелые эпизоды книги «Я свидетельствую перед миром». Это его поход в гетто. Собственно говоря, невозможно было рассчитывать только на фотографии, на микрофильмы. И евреи, руководившие тогда польскими евреями, попросили его запомнить, зная уже его качество, они попросили его запомнить все, что он увидит в гетто. И это, в общем, надо сказать, один из самых тяжелых эпизодов и в книжке, и в фильме.
На следующий день мы снова пошли в тот же дом, тем же путем. В этот раз я был более подготовлен. Заметил еще кое-что. Вонь. Грязь. Удушающая вонь. Грязные улицы. Весь день нервозность, напряжение. В какой-то момент евреи бросились в рассыпную. Я не понял, что случилось. Проводник: «Идемте, идемте». Мы вбежали в какой-то дом, постучали в дверь. «Откройте, мы евреи». Он ведет меня к окну, и я вижу ужасное. Двое мальчишек, Гитлер-Югенд, весело прогуливаются, смеются. В какой-то момент один из мальчишек достает из кармана пистолет и начинает стрелять. Стекло где-то разбивается. Голос: «А-а-а!» Меня парализовало. Какая-то женщина взглянула на меня. Вероятно, она поняла, что я не еврей. Она обняла меня. «Уходите, уходите. Нехорошо вам тут быть. Идите, идите». Мы ушли из этого дома, а потом и из гетто. Я больше не мог. Но написал о том, что видел. Да, это был не наш мир. Он был против человеческой природы. И я не был частью этого мира. Я никогда не видел ничего подобного. Никто не писал о такой реальности. Я нигде такого не видел, ни в театре, ни в кино. Это не было миром людей. Мне было сказано, что это человеческие существа, но они не были похожи на людей.
Вообще все это трудно смотреть, трудно читать эти главы из книги Карского, но, видимо, эту работу необходимо сделать, потому что это реальная история, которая реально происходила в Европе, и, может быть, для понимания современной ситуации еще раз важно обратиться к фигуре Карского. Жень, я хотела спросить, вот эти эпизоды мультипликационные сделаны для того, чтобы облегчить зрителю восприятие, потому что, ну, конечно, материал очень тяжелый, визуальный в том числе очень тяжелый. Это не слишком легкомысленно?
Ну, это очень непростой вопрос, потому что для того, чтобы сделать, так сказать, задача перед, собственно говоря, нами всеми стояла, как сделать фильм, который, с одной стороны, был бы рассчитан на достаточно широкую аудиторию, фильм, который можно выпустить и в кинотеатрах, и показать по телевидению, а с другой стороны, передать весь ужас этой истории, которую мы рассказываем. И, конечно же, помимо прямой речи самого Карского и помимо хроники, которая здесь собрана, которая совершенно уникальна, нужен был еще какой-то дополнительный художественный элемент, который можно было бы использовать. И было очень много по этому поводу поисков, споров, разных попыток, но мне кажется, что тот вот путь, который был в результате выбран, да, он все-таки добавляет какую-то новую краску к этой истории, дает возможность эмоционально в это дополнительно включиться тем людям, которые совсем к этому не готовы. Мы в значительной степени, конечно же, рассчитывали на тех людей, которые ничего про это не знают, которые сталкиваются с этим первый раз. И, конечно, им нужна какая-то помощь для того, чтобы, так сказать, в эту историю войти и эмоционально в нее включиться.
Да, Жень, спасибо. Дарюш, как вы это воспринимаете?
Ну, это метод, который используется очень часто сейчас, мне кажется, особенно в такого рода историях. Может быть, есть так что-то, когда он появляется между речи Карского, а документальными съемками, кадрами. Это есть этот момент просто, блин, такой передышки, такого момента.
Это правда, потому что было бы слишком тяжело.
Конечно, да, это, мне кажется, нормальный, хороший ход, да, потому что иначе вот кадры, которые мы видим, реальные кадры из гетто, плюс убедительный голос, убедительная как бы речь самого Карского, мне кажется, хотя с другой стороны, понимаете.
Ну, я даже не рискую сейчас показать второй фрагмент,
здесь
который я хотела показать, когда он уже пошел в концлагерь, я скажу, потому что это, в общем, примерно той же убойной силы ситуации. Жень, пожалуйста.
Здесь, в этом фильме, естественно, учтен опыт фильма «Ланцмана Шоа». И второго фильма, который был посвящен уже только Карскому, который называется «Миссия Карского», который Ланцман отдельно смонтировал, потому что Карский не был вполне доволен, что в Шоа вошла лишь часть его интервью.
Ну, он 8 часов там наговорил.
Да. Но оба эти фильма, они очень сложны для восприятия широкого зрителя, потому что наша задача заключалась в том, чтобы мы могли действительно вместить это в современный формат. Формат и телевизионный, и кинопрокатный. Это сложнейшая задача, но действительно за счет вот той техники, которая сейчас появилась, за счет тех опытов, которые там были, например, там в вальсе с Баширом, как бы был найден вот этот ход.
У чехов был Лаис Небель, который, конечно, в общем, тоже о трагической вполне себе истории Второй мировой войны рассказывает. Да и потом существует уже традиция мультимедиа представления Холокоста. И в Польше, в Варшаве, музей еврейства, который стоит на территории гетто, он очень мультимедиа задействует. И в Москве еврейский музей, где у вас была, собственно, презентация фильма. И я как раз хочу, чтобы мы Сергея Юрьевича Юрского послушали. Мой коллега Мунин Шакиров записал небольшое интервью с ним. Вот он говорит о Карском. Что такое для него Карский, что такое была эта работа?
Когда я увидел его на экране, этот человек вполне поразил меня как герой. Живой герой, который разговаривает уже не в смысле главное действующее лицо, а человек, который совершает героические поступки. Да, мне сказали, что он праведник Израиля, сказали, но разные есть судьбы и разные люди. Это еще и личность, и вот она всплыла для меня в полном объеме сперва на экране, потом в книге, которую сейчас я обязательно еще куплю, потому что мне нужна эта книга для подарков. Мне кажется, что это нужно дарить. И как нужно дарить эту книгу, потому что это наверняка будет событием в жизни любого человека, который ее прочтет. Или начнет читать. А дальше я уже не сомневаюсь. Так и фильм этот нужно смотреть для того, чтобы пополнить собственное человеческое достоинство, гордость за то, что такие люди бывают. Когда я еще из книги Яна Карского узнал, что чудовищные лагеря смерти, которые устроили фашисты на польской земле, требовали обязательно коллаборантов, которые бы помогали уничтожать людей. В Польше не было коллаборантов из поляков, потому что не было коллаборационизма вообще в Польше. Об этом рассказывает Ян Карский. И то, что те, кто становились, конечно, отдельные случаи могли быть, но они подвергались уничтожению, в котором вольно или просто по чувству долга участвовал тоже Ян Карский. Коллаборанты должны быть уничтожены. И этого не было в Польше. Это тоже открытие для меня из книги уже. А его деятельности, его подвиг, один из его подвигов, потому что он награжден несколькими очень высокими военными наградами и вот этим еще, можно сказать, званием праведника.
Я хочу даже спросить, это правда, что не то чтобы, ну, что Польша не коллаборировала, это мы знаем, но отношение к евреям все-таки у польского населения было, скажем, мягко сложным. Вот после 91 года, я полагаю, это очередной такой пункт для общественных споров. Кто была Польша во Второй войне? Жертва или отчасти тоже участник вот этого еврейского истребления, о котором никто не знал и как бы и знать-то не хотел. И были только вот единичные фигуры, как Карский, которые хотели донести это до сознания людей. Вот как это сейчас устроено в дискуссии общественной?
Ну, дискуссия большая, конечно, уже лет
огромная,
15,
я бы сказала,
20,
да.
И у нас есть много тоже таких интересных проявлений искусства. Да. Мы все помним фильм «Ида». Да. Павликовского, который как раз показывает такую историю. Хорошие слова Юрского, но я не могу сказать, что... Я бы хотел, чтобы так было. Но всякие свидетельства говорят, что, конечно, общество польское было во время войны тоже разделено на две части. Этих коллаборантов называли... Была такая специфическая название «шмальцовницы».
А что это значит?
Но нет как бы такого конкретного значения. Это просто во время войны бывали разные лозунги, разные. Шмальцовник такой человек, который вот за деньги продает других. В основном шмальцовник во время Второй мировой войны давал евреев, конечно.
И наживался на них.
Ну да. Ну, понимаете, в каждом обществе так есть, что есть люди справедливые, как бы есть праведники, как Ян Карский, те, которые помогают. Я дам пример, потому что в 1942 году была создана организация в Варшаве, Совет помощи евреям.
Жегота.
Жегота, да? В главе этого совета стояла писательница Зофья Костяк-Шуцка.
Которая тоже сейчас праведник мира, по-моему, да?
Да, конечно, да. Она католичка. И, конечно, о нем говорит, что она антисемит сильный. И смотрите, вот этот человек, который, да, может быть, и до войны у нее такие взгляды были, когда она увидела, что творится, что происходит, а гетто, понимаете, это была часть города.
Довольно большая. Кто был в Варшаве, понимает его границы.
400 тысяч евреев,
да,
которые жили до войны, вдруг в 40-м году были просто закрыты в таком небольшом районе, ну, конечно, в центре Варшавы, да. И она создает эту организацию. Владислав Бартошевский, тоже очень великое имя польский, тоже участвует, как молодой человек в этом. И Ян Карский тоже там есть среди этих людей. Так что, а с другой стороны, но есть люди, которые не знаю, с каких соображений, просто вообще нечеловеческих, конечно, да, выдают евреев. Но Ян Карский правильно рассказывает, что нам нужны эти примеры хорошие. Их было довольно много во время войны, и они становят какой-то баланс для тех, которые, ну, да. Угу. Не буду врать просто, да. Делай вещи ужасные.
Мне кажется, очень важным моментом вот для понимания нашего российского, что, например, представители Бунда, то есть еврейские активисты, были участниками польского правительства в изгнании. Там, да. Собственно говоря, вот Зигельбойм, к которому поехал Карский, о котором мы, наверное, чуть позже еще вспомним, он был таким человеком, он был активистом рабочего движения, и его жена и дочь остались в Варшаве в это время, они попали в гетто, и они погибли, и он в результате покончил жизнь самоубийством. Это одна из тоже трагических историй, которые Карский описывает в своей книге, и в фильме это есть, но это к вопросу о сложностях польско-еврейских отношений даже в то время, если евреи, причем не только он один, они входили в правительство в изгнании. Да? Это очень важная вещь. Я предлагаю посмотреть фрагмент интервью Владимира Владимировича Познера, который на презентации фильма и книги в магазине «Республика» говорит о Карском.
Может быть, поляки бы о нем тогда сказали: в семье не без урода? Не знаю. Я ведь над этим фильмом не работал, я лишь дублировал человека. Карский просто выдающаяся личность. Он больше, чем поляк, он больше, чем какая-то национальность. Это человек, который сперва не очень знает, что происходит, но увидев это, понял, что не может отказаться. И те кадры, которые мы видим, кадры, которые так точно сняты немцами, ведь не кем-нибудь, они тщательнейшим образом фиксировали все, что они делали. Кадры варшавского гетто. Я даже не представляю, как, увидев это, можно было бы отказаться от попытки помочь. Так что, с одной стороны, я думаю, что Карский просто сам выдающийся личность, но вторая сторона этого дела – это сила воздействия увиденного. Я думаю, что эти две вещи сыграли свою роль.
Владимир Владимирович Познер, который озвучивал Теда Вуда, биографа. Ну, собственно говоря, это второй главный голос, который сопровождает весь рассказ о Карском фильме. И я предлагаю сразу посмотреть выступление Анны Наринской, специального корреспондента издательского дома «Коммерсант», которая говорит о важности и необычности и фигуры Карского, и фильма, и книги.
Но в то же время удивительно то, что так большим количеством копий будет широко идти этот фильм, потому что интонационно он просто вразрез вот со всем, что сейчас предлагается и что является так называемым мейнстримом. Но точно так же и для меня кажется невероятно важным, например, и, можно сказать, достойным, то, что он выходит в Польше. Потому что мы знаем, что, например, когда вышел фильм «Ида» Павла Павликовского, где тоже обсуждалось поведение поляков во время войны по отношению к евреям, то там был какой-то народное, ну, тоже какие-то письма писали. В общем, было отторжение людей, потому что люди не хотят знать про себя, потому что они ассоциируют, безусловно, себя со своими предками, со своим народом, ничего плохого. Все хотят слушать вот то, что сейчас нам предлагают многие, да, источники, что мы великие, лучшие, особые и так далее. А что у нас плохо, так это просто нас не понимают. Духовный, абсолютно. Народ богомест. И то, что, например, в Польше выходит фильм, где даже, ну я не знаю, даже, я бы сказала, вот современным требованиям политкорректности не соответствующий, потому что там, ну, например, Карский в какой-то момент употребляет слово, он говорит, малообразованные поляки, там, в еврейском вопросе буквально даже смыкаются с нацистами. И там вокруг этой фразы... Вот это даже сейчас, вот я думаю, ну, никакой современный человек не осмелился бы, например, в Америке произнести такую фразу, да, с их-то. То есть это вообще смелый фильм, надо сказать, по всем направлениям, потому что он такой невероятный человек. Он на себе, его интервью держит фильм на себе абсолютно.
И я попрошу сразу вторую часть Аниного выступления показать, где она говорит, что Карский, в общем, это пример безупречности. Его действия доказывают нам, что не может быть никакого, так сказать, морального релятивизма, никакой серой зоны, есть добро и зло. И, собственно, начинает она вот с примеров такого морального релятивизма в современной российской политике.
Захват чужой территории. Изменение границ в Европе. Это хорошо или плохо? Ведь про это есть одна точка зрения. Зачем? Она существует, она выработана историей. Это все известно. Зачем? Нет, ну это же обсуждается. Есть, да, это как бы, ну, да, вот оказывается, нет, это хорошо. Нет. Вот есть некоторые вещи, которые решены, про них известно все, да. Или, например, являются ли все, ну, я не знаю, люди равными, независимо от сексуальной ориентации, от того, от всего. Нет, давайте и это обсудим, потому что, оказывается, может быть, это не так. И давайте это в Думе обсудим, на комитетах и комиссиях. Поэтому вот то, что я имею в виду. Есть какие-то вещи, как этот фильм говорит, которые беспрекословны. Не надо их обсуждать в Думе, на комитетах и комиссиях.
Ну, соответственно, Дарюш, опять прошу вас прокомментировать, поскольку Аня сказала много критического и про русских, и про поляков в этом своем предыдущем выступлении. В частности, вот эта идея про нас великих и лучших, которая в России сейчас очень популярна, но она и в Польше же сейчас становится популярной из-за нового вашего правительства. Вот возможно ли, так сказать, пересмотр, насколько возможен у вас откат в консервативную сторону, насколько возможен отход от признание героизма таких людей, как Карский, или все-таки история Второй мировой войны уже абсолютно не может быть пересмотрена, как в России, например, это пытаются сделать?
Нет, это абсолютно любое правительство не сможет уже все ничего сделать с этим. Тем более, что мне кажется, Ян Карский, если так уже смотреть на политические дела, он как бы вне таких обсуждений, потому что такой человек и для правой стороны, левой стороны, для центровых, он все равно будет
безусловно.
Да, это абсолютно. Тем более, что кстати, если уже говорить о правых силах, то Ян Карский, он же католик, он же до войны в принципе был с консерватистами связан, да? Поэтому с таких соображений, то мне кажется, что он как раз вырастает на героя новых времен в Польше. Хотя, с другой стороны, я скажу, что настолько дискуссия о последствиях Второй мировой войны и о теме Холокоста, она так далеко уже зашла, что никто не будет пересматривать эту историю в Польше.
Ну, понятно, очень интересно. Я бы сказала, вот читая книгу Карского, что он все-таки, наверное, гораздо ближе к европейски ориентированным политикам, потому что то представление о политической структуре и о очень сложно устроенной структуре подпольного польского государства, но оно фактически соответствует современным европейским представлениям о том, что такое демократия. Невозможно было себе представить о том, что... Ну, вот я до прочтения книги я не представляла себе, что это настолько развитая и сложная структура. И я по этому поводу предлагаю послушать Наталью Мавлевич, короткий разговор наш по скайпу, где она говорит о сложностях работы с книгой. И, в частности, я ее спросила об интонациях Карского. Вот мне кажется, что вот таким, что делает Карский своей интонацией, периодически довольно ироничной, кстати говоря, вот этой артистической, он старается облегчить эту ужасную правду, которая в его голове, которая, видимо, мучила его до конца жизни, он старается людям, ну, каким-то человеческим языком, он, собственно, является гуманистом для них, он старается, эту ужасную правду он старается говорить человеческим языком. Он очень правдивый человек, очень рациональный, очень ответственный, и вот я как раз Наталья Мавлевич спросила, что было с этой интонацией в книжке, как она с ней работала.
Давайте начнем с того, что сам по себе перевод, я же его делала с французского языка, не с польского. По разным соображениям, каким-то там издательским, формальным, но это издание было, это последнее прижизненное издание Карского, так что он его проверил лично, кроме того, редактор Ксения Старосельская тщательно его сверяла с польским. Так что я думаю, что можно считать, что перевод достаточно адекватный. Это голоса самого Яна Карского. Да, конечно, вы правы, он это писал с чувством такой обостренной ответственности. Ведь это не зря называется «Мое свидетельство» или «Я свидетельствую перед миром». Он очень хорошо понимал, что каждое произнесенное им слово должно быть абсолютно истинным. И даже временами, я думаю, что он жертвовал какими-то своими эмоциями. Это действительно свидетельство вот такое, которое, ну, если не на страшном суде, то, по крайней мере, на суде уровня Нюрнбергского могло бы прозвучать. Вот там, где он был в гетто, и там, где он был потом в лагере в Избице-Любельской, это те главы, с которых я начала перевод, потому что я поняла, что просто не преодолеть. Если я преодолею это, значит, все остальное можно будет. Их безумно тяжело, конечно, читать, и все это передается. И когда сам Карский, побывав в лагере и вернувшись потом, он чувствовал себя настолько худо, что его просто беспрестанно рвало чуть не двое суток. Меня, слава богу, не рвало, но, в общем, конечно, это вещи, которые очень трудно переводить. До того, как я взялась переводить, я не могу сказать, что я знала о Яне Карском больше, чем, ну, это написано где-нибудь там в Википедии или больше того, что можно было узнать из фильма «Ланцмана Шоа». У книги есть второе название «История подпольного государства». И вот именно история этого государства, то есть того, как было устроено польское сопротивление, вот для меня это было чем-то совершенно новым. Я не могла себе представить, что в стране была параллельная жизнь, что в стране, где было запрещено всякое образование для поляков, а и для поляков, всякое выше начального, работали подпольные школы, работали университеты, издавались газеты. И я не знаю какое, но огромное количество поляков принимало участие вот в этой второй жизни. И страна была готова продолжить эту жизнь. То, о чем не говорится у Карского, но что мы знаем, что этой жизни не было, все было обрезано, и лидеры сопротивления были объявлены чуть ли не преступниками, и сам Карский вернуться не смог. Вот эта вся история тоже очень трагическая. Для меня была во многом новой.
Наталья Мавлевич, переводчик, я хочу у Евгения Гиндельса спросить. Вот то, что меня, конечно, в книге удивляет, помимо вот этой неполиткорректности, о которой говорит Анна, это ее явный антисоветский и антинемецкий тон. Вот ты понимаешь, что это все-таки текст 44-го года. Не было такого ощущения, Женя?
Ну, у меня очень похожие мысли, ощущения были, когда я читал книжку, на то, что говорит Наталья. Конечно, это все, этот взгляд, который нам демонстрирует Карский, он совершенно новый на историю.
Абсолютно. Для меня, правда, это было неожиданно.
На историю Второй мировой войны, на, так сказать, все соотношение, которое, так сказать, существовало сил. И, конечно, так сказать, мы были воспитаны совершенно в другом, в другом виде, да, то есть мы выросли на фильме «Четыре танкиста и собака», да, это да, тот, да, так сказать, образ взаимоотношений между, так сказать, Польшей и Советским Союзом, который сидит в крови каждого человека моего поколения. Mm-hmm. И именно поэтому мне показалось, так сказать, так важным вот эту точку зрения Карского донести сейчас до, так сказать, нашей аудитории, потому что это очень важный аспект, вот, так сказать, с раскрытия этих, так сказать, сторон истории, которые, в общем, были цензурированы здесь, в Советском Союзе. И, на самом деле, мы видим это и сейчас, так сказать, эта цензура, она на самом деле продолжается. И уникальность как раз Карского заключается в том, что он эти границы, вот так же, как он их мог преодолевать при жизни, угу, будучи, так сказать, человеком, который на полностью оккупированной Европе, так сказать, легко путешествовал из Польши через Гибралтар, он попадал в Лондон, также он это делает после смерти. Потому что этот фильм, который сейчас появился, это фильм, который преодолел все возможные Абсолютно. Границы. Да, это копродукция США, Польши и России, поддержанная очень большим количеством институций, которое стало возможно только благодаря тому, что действительно Карский такой безусловный герой, который снимает вот эти противоречия национальные и раскрывает себя через вот свой поступок.
Жень, спасибо. Я предлагаю нам послушать сейчас Марека Радзивана, автора предисловия книги «Ян Карский. Я свидетельствую перед миром», которая вышла 4 года назад из «Эти Копс». Он, собственно говоря, говорит в своем предисловии примерно о том же, о чем вы. О том, что для русских это новая история Второй мировой войны. Карский нам показывает здесь совершенно ясно. Война началась в 1939 году, дорогие друзья. И вы, русские товарищи или там советские товарищи, вы были участниками начала этой войны. И показывает он это очень убедительно, подробно. И я попросила Марека, собственно говоря, вспомнить вот об этой книге, о его восприятии, о важности этой книги.
И написано сразу в 1944-1945 году. Причем написано по-английски, чтобы это было быстрее. Карский тогда еще не владел английским очень хорошо. Чтобы это было быстрее, он частично по-польски, частично по-английски наговаривал этот текст машинистке. Поэтому мы считаем, что оригинал этой книги на самом деле английский. Потом переведен на польский и переведен как-то, в общем, с помощью самого Карского, естественно. Книга вышла в Польше, если я не ошибаюсь, было подпольное издание раньше еще, в общем, в народные времена. До 89 года. А потом, естественно, книга вышла в Польше уже официально. И Карский в 90-е годы довольно часто появлялся в Польше. Он сюда часто приезжал. Мне кажется, что самое важное, что в этой книге мы можем прочитать и сегодня, а что было очень важно в самом начале 90-х годов, вот я немножко об этом уже и раньше сказал, это вот такой юридический, официальный юридический подход государству. В этом смысле Карского можем назвать государственником, значит, человеком, который верит в то, что юридические основания самые главные для существования государства. В общем, так как в 40-е годы существовала Республика Польша, проиграла войну, естественно, проиграла 39 год с немцами, не смогла защититься, но государство существует подпольно, в эмиграции, но оно, естественно, существует. И мне кажется, что это самый главный вывод, который мы в этой книге могли тогда и сегодня тоже можем прочитать. Взгляд Карского на независимую Польшу после 89 года и взгляд на независимую Польшу и на независимый порядок независимых государств. Но это случилось в 89-91, но могло, не знаю, и раньше. Тут Карский этих сроков не определяет. Это понимание, близкое тоже Ежему Гедровичу и парижской эмиграционной среде, что независимая Польша возможна только с независимыми соседами. Значит, с независимой Германией и с независимой Украиной и независимой Литвой, значит, с этими ближайшими Белоруссией, с этими ближайшими нашими соседями, свободно, независимо и находящая в безопасности Польша, она возможна только тогда, когда вокруг дружелюбные соседы, которые тоже независимые и которые тоже включены в какие-то европейские структуры. Тогда еще в конце 40-х годов никто про Шенген, про Евросоюз говорить не мог, конечно, это предвидеть, но такая точка зрения, в общем, что вот та часть Европы должна быть такой же свободной, какой всегда была западная.
Вот Марек Радзиван говорил, кстати, о политическом проекте Карского, связанном, конечно, с проектом Гидруйца, а с иммиграционной польской частью, с проевропейски настроенной, думающей частью. Я хочу сейчас вернуться к американской части и фильмы, и биографии Карского. Дело в том, что в фильме, ничего, что я открою такую маленькую тайну, там 10 героев, помимо Карского, там еще 10 человек, 9 человек комментируют его действия, комментируют встречи с ним. Многие из этих людей видели его.
в молодости или там уже в зрелости, там несколько его студентов, собственно говоря, тот же самый Цепфуц, это его бывший студент, то есть его биограф. И в том числе там Збигнев Бзежинский присутствует, который ребенком видел Карского, значит, ну, это советник по национальной безопасности Соединенных Штатов, он говорит, рассказывает эпизод, как Карский встречался с его отцом, и отец не мог поверить в то, что происходит. И Карский ему говорит, ну, вы понимаете, ну, вот града Восточной Польши, там больше нет евреев. Как нет евреев, спрашивает отец Бежинский. Ну, вот так вот, нет. И там есть еще один важный комментатор, это сэр Мартин Гилберт, биограф Черчилля. Значит, о чем я хочу поговорить вот ближе к финалу нашей передачи, это о том, как трудно было людям поверить Карскому. Значит, в фильме и в книге есть некоторые упреки и в адрес Черчилля, и в адрес Рузвельта, которые не слишком быстро отреагировали, очень долго не могли поверить, но я хочу сказать, что в фильме присутствуют и неверующие евреи, то есть тот же самый Шмуль Зительбоем, который в конце концов покончил с собой от невозможности что-то сделать для своего народа, он сначала не мог поверить Карскому. Есть эпизод в фильме, где Карский пересказывает свою встречу с Феликсом Франкфуртером, который был одним из крупнейших деятелей американского суда, вообще вот всех юридических процессов, он член Верховного суда Соединенных Штатов, который говорил, я вам не верю, а кто-то из посредников говорит, ну как же так, ты не можешь ему не верить, Феликс, это же вот как бы человек, которому мы все доверяем, он говорит, я не верю ни ему, я не верю в то, что это вообще может происходить, я не могу этого принять. Ну, таким спорным эпизодом по-прежнему является доверие Карскому и принятие политических решений с ним связанных. Я предлагаю, чтобы мы посмотрели третий отрывок из фильма о Карском, где он как раз рассказывает о встрече с Рузвельтом. И да, и начинается это вот как раз с сэра Мартина Гилберта.
Можете представить, какое впечатление произвело на меня известие Тихановского, что нас вызывают в Белый дом? В то время все в мире знали, что человек, у которого больше всего власти, от которого зависят все главные решения, сидит в Белом доме, а не в Лондоне. Я повстречался с властелином мира. Рузвельт был совершенно невероятный, с большим лицом, с роскошным произношением. Жестикуляция, выражение лица. Все у него было как у повелителя мира. В основном он задавал мне вопросы, множество вопросов, перепрыгивая с предмета на предмет. А потом я перешел к проблеме евреев. Мистер Президент. Незадолго до моего отъезда из Польши я получил задание от руководителей еврейских партий. Ситуация ужасная. Без помощи извне евреев полностью уничтожат. И тут я помню каждый его жест, каждое произнесенное слово. Передайте им, что мы выиграем эту войну. Виновные будут наказаны за свои преступления. Конечно, свобода и справедливость победят. Американцы дружественно настроены к вашей стране. Они помогут вам после войны. Передайте своему народу, что в этом доме у них есть друг.
Далее последовало Тегеранское соглашение, известное всем. И, конечно, Карский был дико разочарован его результатами, потому что никаких обещаний ни в отношении Польши не было выполнено, ни в отношении евреев все это было как-то очень отложено, очень запоздало. А мы попросили отреагировать Владимира Владимировича Путина на реакцию Рузвельта, вот как участника этого, так сказать, фильма.
Это возможно так. Я же не могу гадать за Рузвельта, к сожалению. Человек это был редкого ума, выдающийся, несомненно, президент, выдающийся. В конце концов, его втянул в войну Япония, а не то, что происходило с евреями. И надо сказать, что к тому моменту, когда Карский у него был, Америка уже воевала с японцами. Уже состоялось 7 декабря 1941 года. Поэтому не уверен, что это так. Еще раз говорю, не знаю. Но Карский совершенно определенно пишет в книге, помимо того, что он говорит в фильме, может быть, в книге даже резче он пишет, что, в общем-то, его рассказы о евреях не произвело на Рузвельта особого впечатления, и как-то он не особенно этим заинтересовался. Но мне кажется, что не только Америка, вообще евреям отказали во многих странах. Объясняется ли это антисемитизмом тех людей, которые принимали эти решения, или чем-то другим, тем, что они не доверяли этим рассказам, или были у них какие-то другие соображения, я, признаться, не знаю. Но это, конечно, позорная абсолютно, помимо того, что это трагическая вещь, но она позорная для страны. И я подумал, что, может быть, тот факт, что Карский не так уж и известен, возможно, связан именно с этим, что, оглядываясь на то, что тогда не сделали, предпочитает об этом особенно не говорить. Может быть, я не прав в своем предположении, но такое предположение у меня есть.
И реакция Сергея Юрьевича Юрского.
Это не скепсис, потому что он отрицает себя как государственного человека. Он догадывается, что есть некоторые моменты, которые обязывают такого человека, как Рузвельт, как он говорит, самого влиятельного человека в мире на тот момент, обязывает к действиям. А эти действия должны быть одобрены, само собой, там, Конгрессом и все прочее, но одобрены обществом. И тут могут быть сомнения. Именно потому, чтобы его, Рузвельта, не назвали проводником еврейских интересов, именно потому, что он должен, собственно говоря, вступить в войну. Ведь это ничего себе предложение от офицера, просто офицера чужой страны, Яна Карского, фактически говорит, вам нужно вступить в войну. Но глава гигантского государства, вообще говоря, мы можем понять, что он не может сказать, что вы говорите, хорошо, мы вступим в войну. Этого не может быть. Но гордое самостояние Карского перед этим влиятельнейшим в мире человеком, наличие собственного мнения для него важнее. И его горечь, которую он пронес через десятилетия, потом уже став американским гражданином, горечь того, что недопонял Рузвельт, что речь идет не о неком ужасном военном событии, а о небывалой катастрофе гуманистического мира. Что вообще вопрос гуманизма, веры в Бога, христианства, все может быть забыто, если не начнется сопротивление этому происходящему тогда, то есть Холокосту.
Сергей Юрский, ну вот в финале фильма как раз комментаторы дела Карского, так сказать, если можно так выразиться, они обсуждают его собственный скепсис по отношению к тому, выиграл он или проиграл. Как известно, Карский замолчал надолго. После результатов Второй мировой войны, когда он эмигрировал в Соединенные Штаты, после того, как он увидел судьбу послевоенной Польши, он перестал вообще давать комментарии. И, ну, в общем, достоверно известно, что он был очень скептично он относился к результатам, в том числе своего труда. Вот люди, которые его, так сказать, обсуждают, они говорят, что, ну, в общем, это не так, что в результате, когда мы смотрим на историческую перспективу, мы понимаем, что дело Карского совершенно невероятное. И, собственно говоря, те награды, которые он получал в течение жизни, потом они об этом свидетельствует. Значит, я прошу вас по какой-то последней довольно небольшой реплике. Все-таки дело гуманизма в современном мире побеждает или проигрывает? Я в широком смысле сейчас уже говорю. Даже разговор о Холокосте. Даже разговор о Холокосте. Женя, что вы думаете?
Ну, для меня в фигуре Карского содержится колоссальный заряд оптимизма исторического. Mm-hmm. Потому что мне кажется, что его пример, конечно, нам показывает, что один человек, который занимает правильную позицию и принимает какие-то правильные решения, может четко разделить добро и зло, что он может добиваться совершенно невероятных результатов. И вся история жизни Карского и то, что с ним происходит сейчас, этому совершенно невероятное, конечно, подтверждение. Поэтому для меня совершенно очевиден вопрос и ответ.
Его победа. Да, да, спасибо, Женя. Дарюш.
Карский проиграл и выиграл. Конечно, в 40-е годы, в 50-е годы...
Это казалось проигрышем,
наверное,
да.
Наверное, у него чувство проигрыша было огромное. И мы, когда говорим о встрече с Рузвельтом, мы понимаем, что это все уже, эта встреча, она состоялась уже так или иначе после катастрофы.
Да.
Это, но там в книжках о Карском у него появляются две даты, 43-й год, 44-й. 44-й, мне кажется, неверная дата, конечно.
Это начало 43-го года.
На 43-й, да. Год, но 43-й год мы понимаем уже, что никто уже не мог спасти евреев в Средней Европе. Да. Но что мы видим сейчас? Сейчас... И это, конечно, это все на большую дискуссию просто о судьбе человека даже, да, и судьбе истории и так далее. Потому что сам факт, что мы сейчас говорим о Карском здесь, в Москве, в России, что мы будем, и другие будут смотреть фильм о Карском, это уже другое свидетельство, свидетельство о том, что он выиграл. Выиграл как человек, как праведник, конечно. Да. Uh-huh. История – это такая интересная отрасль нашей жизни, что она меняется, как бы, и взгляд на нее меняется. Но остается вот человек. В этом смысле я согласен с Евгением, что Карский, конечно, как человек, о большой ответственности, моральности он выигрывает.
Да. Дарюш, спасибо. Вы смотрели и слушали «Радио Свободы». Карский, Ян Карский, «Праведник мира». Фильм о Карском выходит на российские экраны. За нашим столом был продюсер этого фильма с российской стороны Евгений Гинделес, директор Польского культурного центра Дарюш Клиховский, в записи Владимир Познер, Сергей Юрский, Анна Наринская, переводчик книги Яна Карского «Я свидетельствую перед миром», Наталья Мавлевич и Марк Радзиман, театровед и дипломат, автор предисловия к этой книге. Вела программа Елена Фанайлова.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».